Привет, рефлексирующие. Мы по-прежнему в Саратове. Я еще не уехала домой, поэтому есть возможность наболтать вам еще подкастов. И сегодня мы хотим обсудить одну тему, которая всплывала, по-моему, раза два в последний раз точно. Первый раз эта тема звучала в лекции коллеги-психолога. И второй раз тема всплыла на вечеринке тоже, по-моему, с психологом. Настя, привет! И там такой интересный момент был. Мы говорили про то, что как не сгореть, ну, на работе, например, или занимаясь чем-то, что нравится, то есть как находиться в каком-то таком энергосбережении, чтобы тебя хватило все-таки на подольше, а не так, чтобы ты там к 30-40 годам разочаровался в жизни, разочаровался в деле, разочаровался в людях, и в итоге остается жить в каком-то мизантропическом и апокалиптическом настроении, и как бы ждать только, когда, я не знаю, ты умрешь, что ли. Когда, ну, вы, может быть, встречали таких людей, которые всем недовольны, ворчат, брюзжат, им сложно угодить, а все плохо. И когда с ними общаешься, ну, как-то неловко становится. Ну, а что еще более интересно в связи с темой выгорания и горения, так это то, что, ну, часто это считается нормой, особенно сейчас, ну, мол, что это то, без чего человек, ну, якобы нормальный, не может прожить, что тот, кто полностью отдается делу, посвящает себя, то он обязательно в какой-то момент должен выгореть. И второй момент, который смущает в этой всей истории, то, что прозвучало на вечеринке, когда кто-то спросил, мол, а как не сгореть? И Юрий Юрьевич ответил, ну, мол, не надо гореть. И тут же произошла подмена понятий, кто-то вбрасывает. Не, ну а как тогда без энтузиазма жить? Но вот именно вот эти моменты мы хотели бы обсудить и распутать этот клубок, различить, разграничить, развести все эти понятия и все-таки определиться, а что, без чего действительно нельзя прожить, и как не гореть или как не выгореть и так далее, как в эту ловушку не попадать. Собственно, об этом мы и поговорим. И я тут передаю по традиции слово Юре.
Давайте расшифруем метафору, что значит гореть. Гореть – это значит не просто что-то вкладывать, но вкладывать то, что погибает безвозвратно. Как, например, если мы жжем, скажем, дрова в камине. Мы уничтожаем их. Следовательно, метафора горения, например, иногда говорит, он горит на работе. Или он горит своим делом, своим творчеством. И метафора выгореть связаны между собой как причины и следствия. Но не сами метафоры, конечно, а то, что ими обозначается. Следовательно, выгорает тот, кто горит. Тот, кто халтурит, тот не выгорит. Вы поймите правильно, я не сейчас не призываю вас к халтуре, хотя, честно говоря, и не отговариваю, да. Давайте просто сначала разметим, что называется, поле, а дальше уже будем определяться с предпочтениями, потому что предпочтения инструментальны. Я не являюсь антропоцентристом, я не считаю, что человек – это самое главное вообще в мире, и что надо себя любить, себя беречь. Я тоже так не считаю. Но это не значит и то, что нужно или желательно себя приносить в жертву. Когда надо, действительно надо, то можно, конечно, себя принести в жертву. Но вообще я предпочитаю относиться к себе, персонально к себе и к любому другому, как к некому рабочему инструменту. Почему мне кажется это хорошее отношение? Потому что к рабочему инструменту относится хороший ремесленник, что называется, рачительно. Например, если ты плотник, то ты не будешь своим рубанком лупить по стенам, чтобы его разметать в щепки, правильно? Угу. Если ты композитор или музыкант, ты не обязан топором свой рояль ломать, рубить. Скорее всего, ты будешь его сберегать, ты будешь за ним ухаживать. Если он расстроится, ты будешь его настраивать. Вот так, я думаю, имеет смысл относиться и к самому себе. Не ради самого себя, повторяю, не потому, что я сам так много значу и так дорого стою. Но я – это хорошее средство решения тех или иных задач, прежде всего творческих. И если к себе относиться не как к сырью, а именно как к инструменту, то инструмент, в отличие от сырья, не расходуется по ходу творческого процесса. Наоборот, хороший инструмент может натачиваться, он может настраиваться именно в результате творчества. Вот у меня была когда-то гитара, которую я отдал сантехнику потом. Почему я ее отдал сантехнику? А потому что мне сказали, что если на гитаре 10 лет не играть, то настроить ее потом уже невозможно. Может, меня, конечно, надули, я не знаю. Но смысл в этом есть. Инструмент, который лежит без дела, наверное, должен от этого портиться. Но между лежанием без дела и сжиганием есть некоторое, не сказать, середина, пространство, внутри которого можно экспериментировать. Вот, поэтому, резюмирую, я против метафоры горения и сжигания, потому что сжигать нечто, чтобы, допустим, протопить дом или еще для какой-то благой цели логично, но сжигать самого себя это нелогично, потому что ты не сможешь воспользоваться полученным благом. Может быть, кто-то сможет воспользоваться полученным благом, но я все-таки считаю, что человек это достаточно сложный инструмент, достаточно совершенная машина, чтобы к ней не относиться вот так расточительно. Ну, а первый, в отношении кого стоит проявлять такую прагматическую заботу, это ты сам именно в контексте какой-либо задачи или серии задач.
Но тут возникает вопрос, а почему вообще человек относится или начинает относиться к себе как к сырью? Источник этой установки, потому что, честно говоря, я даже не знаю, откуда этот вирус подхватывается. Вроде бы логично, когда ты бережешь себя, но при этом, наоборот, у многих установка именно на мегаэксплуатацию, ну, вот эта идея продуктивности, сверхпродуктивности, когда человек ставит себе завышенные цели, планки, требования, какие-то идеальные образцы, перфекционизм сюда же.
Ну, все очень просто. Нужно определить заинтересованного субъекта. В таких случаях это никогда не ты сам, это всегда кто-то другой. Другому, конечно, может быть выгодно, чтобы ты сгорел. Например, если это твой работодатель, ему, конечно, выгодно, чтобы ты принес максимальную прибыль. Потом, когда ты перестал приносить прибыль, тебя просто заменят на другого такого же. Это нормальная циничная логика отчуждения. Конечно, когда человек отчуждается сам от себя, это печально, но это же тоже уже давным-давно известно и Марксом показано, как это происходит. Когда ты перестаешь понимать смысл и ценность своего труда, ты уже перестаешь и сам себя понимать как субъекта этого труда, как творческое существо. И дальше тогда себя уже не жалко, потому что, ну а зачем ты нужен? Это как моя версия по поводу Маяковского. Вот почему Маяковский совершил самоубийство? По моей гипотезе дело было так. Маяковский себя стал осознавать заводом. Это у него прямо в стихах написано. Я себя чувствую заводом, вырабатывающим счастье, по-моему, так у него. Или я хочу, чтобы в конце работы завком запирал мои губы замком. У него есть такая метафора. И вроде бы это не так плохо, это востребовано, это быть, это значит быть нужным другим. Но в какой-то момент, а это, я скажу, думаю, может случиться, никто от этого не застрахован, вдруг оказывается, что ты перестаешь быть нужным. И если ты себя мыслишь как субъекта, ты думаешь, ну хорошо, я пока не нужен, я могу пока отдохнуть, я могу пока позаниматься чем-то другим. Сегодня не нужен, завтра нужен. А если ты себя осознаешь просто как фабрику, и она выпускает продукцию, на которую нет больше спроса, но эту фабрику надо закрывать. Поэтому люди часто сводят счеты с жизнью именно потому, что у них нет понимания того, что существуют разные стратегии использования себя. Вот я, например, занимаюсь бизнесом. И ни для чего, кроме бизнеса, значит, я не годен. Но это в Японии было, когда был экономический кризис, и огромные корпорации разорялись. Сплошь и рядом сотрудники этих корпораций совершали самоубийство, потому что они не понимали, какая дальше возможна жизнь без этой корпорации. Они там проработали всю жизнь, у них нет, повторяю, идей какой-то вариативности. А если нет вариативности, ну, тогда работает система зачет, не зачет. Ты либо нужен, либо не нужен. Если ты не нужен, зачем волочить по земле это бренное тело? Но это очень узкая логика. Это знаешь, как в том фильме, где играл Джек Николсон, больного ОКР. Лучше не бывает. И он один раз помыл руки куском мыла и сразу выкидывает этот кусок мыла. Но вообще человек на многое годен. Много можно пользы извлечь из самого себя. У каждого из нас есть, как правило, скрытые возможности, о которых мы не подозреваем, или те, о которых мы даже знаем, но по той или иной причине временно ими не пользуемся. Поэтому сжигать себя – это крайне неразумно, когда есть столько хороших возможностей. И есть еще, видимо, вот эта установка, что другого способа нет. Что можно жить
что
только в минус.
Если я не сжигаю, то значит, да, я не делаю
то
ничего.
То есть, ты знаешь, как будто бы я – это какой-то вклад, который я получил по наследству, и все, что я могу делать, это его тратить. Никому не приходит в голову, что это можно приумножать, накапливать. То есть вместо того, чтобы тратить себя, можно же себя приращивать. Когда ты, например, через год имеешь не меньше энергии, не меньше сил, идей, интересов, а больше возможностей, способностей.
Ну, кстати, знаешь, еще сейчас ты пока говорил про тех, кто утратили смысл, да, когда они вышли из корпорации. Но, например, часто, по крайней мере, я в директе встречала, мне писали точно такие читатели, которые говорят, что, мол, Лера, но я не в корпорации, я, то есть, еще никуда не вошла, я ниоткуда не выходила, ну, якобы, да, там, может быть, откуда-то выход был, но все равно без закрепления какого-то. И мне все ровно. То есть даже нет опыта, ладно, понятно, более-менее с теми, кто горят, их мотивация, да, и их программа, о которой мы только что сказали. Понятна программа и тех, кто выгорели, или те, кто разочаровались, и фабрика закрылась. Но еще есть какой-то такой пласт чистилища, грубо говоря, которые и не там, и не там, ни того опыта не имели, и не горели, и не горят, и не выгорали, и вообще реально все фиолетово, и то есть есть такой запрос на, собственно, как загореться, ну, хотя бы как заискрить, как часто говорят. Ладно, мы не говорим, опускаем метафору горения, но как заякориться, заискриться, засветиться, я уж не знаю. Там
я, какие-то... честно говоря, не очень понимаю, что за этими метафорами скрывается. Я думаю, люди, которые так ставят задачу, усложняют себе сами жизнь. А с чего вы взяли вообще, что должно искрить? Почему нельзя... жить спокойно, ровно.
Почему
в культуре, вот у меня к тебе встречный вопрос, откуда в культуре такой культ вот этих вспышек, каких-то крайних состояний? Вообще самые продуктивные состояния — это ровные состояния. Ну, ты же знаешь мою концепцию про счастье.
Но смотри, здесь я могу объяснить, откуда это берется. Это опять же литература, это опять же кино, это искусство, где фиксируются точки экстремума. Либо низкая боль, страдание, одиночество, безнадежность, беспомощность. И, в принципе, мы можем увидеть, вот мы вчера, ой, когда это вчера уже было или позавчера, когда мы смотрели фильм «Маленькая Вера», но обрати внимание, как она страдала. Там не было, знаешь, такое ровное страдание Веры. Там был надрыв, она на пляже ревела, истерика, заорала, и причем эта истерика со смехом и слезами одновременно. Она потом дома врубает музыку, напивается таблеток, берет водку. Водка там, да, была?
Джин.
А, джин. Выпивает практически весь джин. И уже потом тоже истерика, смех, слезы, ор. Ну, то есть это все точки яркие. Точно так же мы можем найти массу примеров, где счастье – это вот какая-то такая сиюминутная вспышка. Или если это любовь, или там страсть, то это обязательно сцена с смачным поцелуем и так далее. То есть это всегда точки такие, ну, довольно-таки ровно неинтересно. Ну, то есть я помню, вот у Гришковца у него было, по-моему, так написано, то ли в одном, не помню где, но у него было написано так, что герой — это всегда несчастный, главный персонаж. А счастливым писать книгу неинтересно. То есть о счастливом, ну, здесь ставится знак равно, видимо, с ровным, спокойно.
Ну да, я понимаю, о чем речь. Это вечная дискуссия жизни и искусства. И, конечно, тот, кто искусство воспринимает буквально, ему не позавидуешь. Если он думает, что искусство – это какой-то прямой слепок действительности,
жизни, да.
То это не так, ребята. Искусство так устроено, что оно работает с крайностями. Но никто не заставляет жить крайностями. Ну, жизнь крайностями — это как-то очень печально, что ли. Даже если вы живете только позитивными крайностями, это тоже печально, потому что вечно не будет все на подъеме, на гребне волны. Вот кто живет там долго на гребне волны, они могут встревожиться и встревожиться. В общем, вполне обоснованно, потому что за взлетом будет падение. И, в принципе, если вы настроены на среднее, то среднее, которого не бывает, конечно, то для вас и взлет, и падение терпимы, потому что вы знаете, что в итоге все равно истина, что ли, лежит между ними. Но если вы рассчитываете только на взлеты, я уж не говорю про тех, кто рассчитывает только на падение, бог им судья, но если вы, в принципе, нормальный человек и хотите, чтобы всегда все было замечательно, то советую вам, пока не поздно, отказаться от этой установки. Ну вот, мы когда вчера записывали про провалы подкаст. Конечно, если вы рассчитываете на бешеный успех, то для вас почти все провал.
Ну, да.
Даже то, что для другого успехом является. Поэтому не нужно ориентироваться, наверное, на искусство. На искусство нужно ориентироваться в плане смысла. Но в плане образцов искусство тоже, конечно, подходит, но оно подходит только в очень гипертрофированном эквиваленте. То есть нужно делить на 10, в общем. Поймите, что искусство говорит правду о качествах, но не о количествах. Искусство может вам пояснить, что такое любовь, но это как микроскоп или увеличительное стекло. Чтобы это увидеть, нужно это усилить, увеличить. Поэтому искусство говорит либо про супер счастливую, либо про супер несчастную любовь. Или счастье. Счастье, которое выражается в каком-то бурном эмоциональном всплеске, это вообще говоря даже и несчастье. Так между нами. Потому что счастье – это ведь пребывание в гармонии с миром. То есть счастье – это, ну так если совсем попросту, когда все нормально. Когда ты на своем месте, и все вещи вокруг тебя тоже на своем месте. Но этот человек ощутить вообще не может. Потому что эмоционально, чувственно мы распознаем именно крайние состояния. Если что-то стало лучше, чем обычно, мы это ощущаем. Если что-то стало хуже, чем обычно, мы это ощущаем. Но вы меня простите, друзья, я, конечно, сейчас, может быть, скажу то, что вас очень удивит, как обычно. Но счастье для человека – это норма. Норма. Счастливое состояние – это самое естественное состояние человека. И, следовательно, оно не опознается вообще эмоционально. Счастье можно у себя зафиксировать только при помощи разума. Можно только высчитать, что ты счастлив. И, скорее всего, это будет именно в те моменты, когда ты ничего не чувствуешь. Потому что нечего чувствовать, потому что все как бы идет своим чередом. Но когда все идет своим чередом, мы же не выпрыгиваем, как ты говоришь, со штанишек. Нет, в принципе, конечно, можно вдруг как-то осознать, насколько все хорошо, и начать так бурно радоваться. Но все равно ты же не будешь всегда это делать. Если ты будешь всегда это делать, ты как раз и выгоришь. Потому что эмоциональная энергия – это такая же энергия, как любая другая. Ее нужно и можно выплескивать, но ее можно и нужно где-то черпать и где-то хранить. Ну, вообще, возвращаясь к теме выгорания, способ или метод против выгорания – это метод обмена. Ну, это как с деньгами. Вот у тебя деньги кончились, значит, нужно заработать. Ты можешь, конечно, взять в долг, но ты не можешь бесконечно брать в долг. Ты обанкротишься. Так и с выгоранием. Выгорание – это жизнь в долг. Когда ты, например, сегодня устал, отдохнуть тебе некогда, ты думаешь, ладно, ничего страшного. После потом, да, как-нибудь потом отдохну. И так ты не отдыхаешь. День, два. Или отдыхаешь, но мало, недостаточно. 3, 5. Это не обязательно, что ты вообще не спишь. И это не обязательно, что ты вообще не отдыхаешь. Это значит, что ты не восстанавливаешься полностью. Вот у актеров есть одно выражение, точнее, от одного актера я его слышал. И потом искал, не нашел, может быть, ноу-хау. Понятие «точка покоя». Он рассказывал, как другой старый актер его этому обучал. И он предлагал даже вот так вот рукой вымерять. Когда, допустим, ты говоришь что-то, и вот так рукой регулируешь, и пытаешься понять, достиг ты покоя в этот момент или нет. То есть, когда вот ты говоришь на сцене, играешь, что-то там показываешь, это можно делать с такой интенсивностью, что ты будешь расходоваться. А можно это делать с такой малой интенсивностью, что ты будешь даже накапливать, но только, ну, по сути, ты не будешь делать свою работу. И вот точка покоя, это, по сути, вот эта точка, ни в коем случае не серединности, не баланса. Мы не любим этих слов.
Да.
Это вот именно точка такого здорового соотношения затрат и результатов. И я думаю, это есть вообще-то счастье. Вот если ты в этом состоянии находишься более-менее постоянно. Один из наших знакомых любит говорить, что счастье – это нечто моментальное. Это какие-то отдельно взятые мгновения. Я с ним не согласен. Думаю, счастье – это всегда длящееся состояние. Именно только поскольку оно длится, можно его опознать как счастье. Потому что если оно промелькнуло, ты его даже потом не сможешь восстановить. Тебе, может, показалось, что ты счастлив. Это может быть обманчивое впечатление. Но это не счастье как таковое. Счастье, то есть состояние без выгорания, состояние, по сути, вечное. То есть, в принципе, я уверен, что если человек войдет в эту точку и будет в ней постоянно находиться, то, в принципе, он бессмертен. Ну, так сказать, бессмертен от естественных причин. Понятно, что на него может упасть бетонная балка, или его задавит грузовик, но, в принципе, вот в ментальном, в душевном смысле он, по сути, неуязвим.
Но это то, что часто называют: «О, этот человек словил дзен», или «Ой, она такая устойчивая», или «Он такой устойчивый», что ты действительно смотришь на человека, и ты... Ну, часто это в таких тоже каких-то метафорах или... там эпитетах выражается, мол, она такая сильная, но именно сила, видимо, вот в этом... А, еще это часто проверяется, знаешь, когда идет какая-то стрессовая ситуация, все суетятся, паника на корабле, на Титанике. И ты видишь одного человека, который безмятежен. То есть он делает все в том же ритме, в спокойном... и сдержанным, каком он был и до какого-то происшествия. И часто как раз к таким людям тянутся, потому что хотят компенсировать, они хотят понять, а за счет чего ты такой спокойный? За счет... Почему тебя не штормит? Почему все орут, а ты такой благостный, спокойный?
Это ты сейчас уже непосредственно у меня спрашиваешь?
Нет, это риторический вопрос, это я... Про точку спокойствия, но, опять же, здесь тоже возникает, ну, некий такой вопрос. Вот в этой ситуации, когда есть кто-то спокойный или словивший дзен, часто тоже люди об этом говорят. Но я вроде бы легла, условно, да, легла спать, или я прилегла на диван, я решила отдохнуть, там, отойти немножко от соцсетей, или я, наоборот, захожу в соцсети, или даже не захожу в соцсети, но вижу, что вокруг меня идет какое-то копошение. Там мама суетится, звонит, что-то какие-то, надо куда-то ехать, или она, они что-то делают, а я сижу без дела. И у людей я уж... Сейчас, может быть, нет смысла выяснять, откуда это берется, но вот это вот... Какой-то стыд даже часто возникает, что, мол, они что-то делают, а я ничего не делаю. Я какой-то тунеядец, я тут присела на 5 минут, а мир без меня вертится. Ну, как часто бывает, когда детей пораньше некоторых родителей в 9 часов домой, ребенок уходит, и он думает, вот сейчас без меня тут начнется самое интересное, самое веселое.
Ты знаешь, мы с
тобой... И у людей... Они смотрят на этих суетящихся и думают именно так, что они вот пока делают что-то, вот именно они живут, а я пока сижу в точке покоя, я, ну, по сути, мертв.
Мы с тобой же представители казачьей культуры, так или иначе. Yeah. Есть такая замечательная байка про двух казаков. Один кум пришел к другому куму и видит следующую картину, что во дворе хаты жена... кума, то есть кума, что-то возится, бегает, подметает, пропалывает, поливает, какой-то помой куда-то выносит. В общем, развела какую-то невероятную активность. Тут же на завалинке сидит ее муж, абсолютно без движения, и курит трубку. И сосед удивленно говорит: «Кум, ты что, не видишь, твоя жена как упахивается? Ты чё же ей бы хоть чуть-чуть помог?» И тот вынимает трубку изо рта и говорит эпичную фразу: «А вдруг война, а я уставший?» Короче, о чем эта история? О том, что ваше бездействие может быть кажущимся. Если вы заняты чем-то более значимым, чем окружающие, это может выглядеть как безделье. Но, например, у меня никогда не было таких проблем, скажем, с моими родными. Хотя внешне это, конечно, очень похоже, может быть. что я много и долго сплю, что я никуда не тороплюсь, я не особо ревностно что-либо делаю по дому, но у меня всегда есть алиби.
А вдруг война?
Ну, а вдруг война? Что такое война? Интеллектуальная война какая-то.
Да-да.
Я написал 250 статей. Прочитал черти сколько лекций. У меня диссертация, у меня семинары. То есть я занят на каком-то другом уровне. Вообще не обязательно уставать каждую минуту своего времени. Отдых – это такая же необходимая часть деятельности, как и, собственно, сами действия. Потому что отдых – это восстановление своего рабочего инструмента. Опять к этому возвращаюсь. Можно работать час в день и 23 часа в день отдыхать. И за этот час делать больше, чем другие за целые сутки без отдыха.
Да, это как принцип льва, по-моему, о котором мы уже говорили.
Да, да, да. Который... Поэтому я говорил, поэтому я не буду повторяться. Я все-таки помню, о чем мы говорили.
А, да? Я еще не всегда, видимо.
Смотрите, принцип льва выше.
Да.
Так же, как про принцип стены. Вот это я не помню, говорил или нет. Может быть, и не говорил. Поэтому расскажу еще одну притчу про стену. Представьте себе, ну, допустим, некий офис, такой условный офис, где все мельтешат, бесконечно бегают, решают вопросы, а один человек стоит, прислонившись к стенке, и все время курит. Ну, или иногда не курит, а просто стоит. Иногда курит, иногда не курит, короче. Просто стоит у стенки. Ему говорят: так, ну ты бы помог, ты бы что-нибудь сделал. Ну, он отшучивается или молчит. В какой-то момент им надоело, они говорят: слушай, ты либо работай, либо уходи. Ну, ничего не меняется. Они тогда ему говорят: ну, пошел вон. Ну, он так пожал плечами и ушел. И стена упала. Ну, короче, то, что кажется пустым времяпрепровождением, может оказаться системно необходимым в контексте чего-либо очень сложного, чего мы можем даже и не понимать. Поэтому еще есть такая мудрая поговорка, по-моему, она из советских времен пошла: «Не суй руку в работающий механизм». То есть, если ты видишь, что у человека что-то получается, не критикуй его, не понимая, как у него это получается. Если ты видишь, что человек, таких много, кстати, у меня знакомые такие есть, которые имеют достаточно большой там объем достижений, успеха и признания, практически ничего для этого не делая, если вы с этим сталкиваетесь, не думайте, что это не заслужено. А может быть, и скорее всего, эти люди умеют что-то такое, за что они достойны этого признания, хотя это не выражается в какой-то судорожной активности. Очень часто судорожная активность – это именно от бессилия или от незнания того, что требуется здесь и сейчас, от неуместности. И отсюда усталость бывает, и выгорание от того, что вы жжете, например, дрова в натопленной комнате летом, жарко, а вы жжете дрова, вам же еще хуже. Вы и дрова сожгли, и сами же жалуетесь на жару. А потом наступает зима, а дров нет. Или вы только рубите дрова, но вы не сажаете новые деревья. Вот посмотрите так на это дело, что, допустим, вы сами, это как лес. И в этом лесу нужно не только эксплуатировать то, что есть, но и что-то новое постоянно там насаждать, как-то удобрять эту почву. Сейчас метафору эту можно, в общем, долго развивать.
Да,
додумайте,
да.
Вы же умные люди, додумайте сами до конца.
Да, и, кстати, очень часто, ну, по крайней мере, во многих притчах, анекдотах, всегда можно увидеть этот мотив отличения новичка от мастера, от гуру, который отличается как раз тем, что если новичок суетится, делает какие-то судорожные движения, крутится в колесе, то мастер, ему достаточно одного легкого движения, и у него выстраивается там концепция, продукт или какой-то материал. И в этом смысле действительно, ну, медлительность или даже не медлительность, может быть, какой-то темп, ритм, который чаще всего не свойственен, особенно там москвичам, или вот даже мы там, ну, в Саратове здесь такой более курортный вариант ритма, и он ближе, например, к волгоградскому, но это даже волгоградцы, мне кажется, пожустрее будут. Но тем не менее, вот есть, по-моему, у Бренифье тоже, которого мы не раз уже упоминали, он как-то говорил, делился мудростью, что есть практики восточной культуры, где ученику, ну, например, или просто человеку, который пришел за советом к гуру, дают время на то, чтобы он посидел напротив какого-нибудь бонсая, напротив дерева, и просто смотрел на то, как шевелится дерево, как устроено там, как устроены ветви, как ветерок колышет листья и так далее. И ты, ну, задача человека сидеть и смотреть на дерево, и при этом не делать ничего, кроме созерцания дерева. В том числе не думать ни о чем, кроме дерева. Но попробуйте вот так вот сесть на балконе или на улице, в парке. Это сложно, потому что мы суетливы, мы подвержены тревожности, каким-то помехам, информационному шуму и так далее. И опять же, любимый принцип, который хорошо бы практиковать: посмотри, что ты делаешь, что для тебя привычно, и сделай наоборот. Сделай обратное, то есть если ты все время бежишь, остановись. Если ты все время говоришь, замолчи. Если ты все время споришь, смирись, согласись и так далее. И можно удивиться, насколько изменится, по крайней мере, может быть, не вся жизнь, но фрагмент жизни на минуту, на 5 минут, на час. Поэтому если кто-то горит сейчас, то время остыть. И
я могу рассказать притчу.
Давай. И завершим.
Учитель спросил ученика, что такое дзен? Ученик подумал и ответил: дзен – это истина, которую нельзя высказать словами. Учитель очень разозлился. «Ты ничего не понял, – сказал он, – иди и не приходи, пока не поймешь, что такое дзен». И ученик отправился странствовать. Много лет, много десятилетий он бродил по белу свету, побывал во многих странах, на самых высоких вершинах, в самых глубоких долинах. Он встречался с самыми мудрыми людьми, разговаривал с ними. И вот уже сам, став старым человеком, он решил вернуться к своему учителю. Он пришел к нему и сказал: «Учитель, я столько лет странствовал, но я так и не понял, что такое дзен. Скажи же мне, наконец, что это такое?» И учитель сказал: «Дзен – это истина, которую нельзя высказать словами».